подкасты «Радио Свобода».
Некоторые политвязни адмовились выходить на волю, бо не погодились с умовами вызволения, поведомляют правооборонцы. Что вядома про вызволенных политвязнях? Наша тема дня. И мои суразмовцы сегодня один из керовников фонду «Боесол», правооборонца Андрей Стрижак. Добрый день.
Добрый день.
И сестра политзняволенной Марии Колесниковой, сузасновальница Ассоциации родных и колишних политвязнев Татьяна Хомич. Добрый день, Татьяна.
Добрый день.
Мое первое питание до вас, Андрей. Что вядома про колькость вызволенных политвязнев на середину дня понеделка 8 липеня? И что можно про их теперь сказать публично?
На сегодняшний день та лічба, якая была відомая нам на минулом тыдні, не изменилась. Это по-ранейшему 18 особ, которые были вызволены подчас этого акту вызволения, который отбылся после 3 липеня и был промеркован до амнистии, которую проводили лукашенковские улады. Что можно сказать про этих людей? Как и ранее было сказано, из их полова это люди, яким треба было выходить на волю уже приблизно тягом года, из их пятеро это те, у кого термины скончались тягом приблизно месяца. С больше-меньше публичных персон, про яких уже можно казать, прозвище называть, это по-ранейшему только Рыгор Костусев, керовник партии Белорусский народный фронт. А на конт остатних людей по-ранейшему это прозвище не называются в мэтах безпеки и с пункту гледжения забеспечивания приватности этих персон. Дивная для нас ситуация. Ранее такого не было, конечно. Люди, которые выходили на волю, больше-меньше одразу было известно, кто это. Но вот сейчас такая ситуация. Сподіємося, что в худким часе можно будет назвать прозвище тех, кто вышел. Одинное, что еще раз подкреслю, сярод тех, кто нам известно с остатних у списе, нема людей, которые были бы агульновідомые. Это, безумовно, политвязни, это, безумовно, удельники протестов, альбо те, кто были переследованы праз уладов, але сярод их таких буйных фигур, как ровных Рыгору Костусеву, больше нема.
И я одразу, Андрей, хотела вас попросить прокомментовать информацию, якую сегодня гучили правооборонцы, про то, что некоторые политвязни отмовились выходить на волю 3 липеня, бо они не погодились с умовами вызволения. И правдоподобно это связано с тем, что частка политвязня вышли на волю по помилованию, и им пришлось бы писать прошение на имя Лукашенки. Тогда же правооборонцы поведомили, что вядома, что замест этих людей, которые отмовились, на волю выйти пропоновали иншим политвязням, и им довелось это робить вельми хутко. Вы только что сказали про то, что нема вядомых особо у сярод тех, кто вызволены, про кого вы ведаете. Але, ну вот, вельми шмат отмерковывается апошние дни. Как раз имя Анджея Пачобата, политвязня вызволения, якого последовательно домагается польский урад. Вот что вы могли б, ясно, что не все можете говорить, але с того, что вядома, с того, про что можно здогадываться, что бы вы могли сказать у этой ситуации? Накольки Анджей Пачобат может быть тем политвязнем, який отмоялся выходить?
Откажу спочатку на первое питание, на конт того, что частка политвязнев отмовилась по информации правооборонцев. Это свидетельствует про то, как минимум про то, что одна из позиций, якая достаточно моцно огучивалась часткой громадских активистов у публичной просторы, что люди, которые сидят в турмах, любым коштом хочут выйти, и их одинная думка про то, как выйти из турмов, как минимум не до конца слушная. Когда мы бачим, что люди, не глядя на те катавания и нечеловечие умовы утримания, все равно принимают решение застаться в этих умовах, але не идти на некие умовы, на некие примусы сбоку администрации колонии альбо лукашенковской улады. Это кажется, что, как минимум, есть иншее меркование на конт того, ти любым коштом эти люди готовы выходить на волю. И это треба так само уличивать, и это факт, який на сегодняшний день не оспречны. Другий факт, про який мы можем казать, это то, что Анджей Пачобут покуль, что нема информации про его вызволение, и факт такий, что Польша достатково далеко готова зайти у своих намаганиях вызволения своего человека. У чем это выражается, мы докладно бачим и ведаем, это спроба, это тестовая спроба блокировки наземного терминала в Малашевичах, який может привести до блокады усяго трансконтинентального транзита от Китая до Заходней Европы. Это, безумовно, вельми болючий крок, это вельми чуливый крок для лукашенковско-путинской команды. Але, ну, поглядим, на кольки это будет уплывово, паспяхова, наколькі гэта можа ўздзейнічаць на тое, што адбываецца з Анджэем Пачобутам. Магчыма, сітуацыя з ім значна складаней, чым мы зараз бачым і ўяўляем. І я, канешне, не маю ілюзій наконт таго, што гэты чалавек будзе неяк вельмі хутка мяняць сваю пазіцыю. Ягоныя пазіцыі мы памятаем, ён не вызнае сябе вінным і ён не ідзе на супрацу з так званымі следчымі і карнымі органамі, якія прадстаўляюць лукашэнкаўская ўлада. Так што тут будзе дастаткова складанае пытанне, і мы, канешне ж, сціскаем кулакі за тое, каб чалавек як мага хутчэй апынуўся на волі, але трэба ўлічваць ягоную асабістую пазіцыю, якая відавочна адрозніваецца ад пазіцыі любым коштам выйсці на волю.
Татьяна, з 3 ліпеня вельмі шмат дыскусій у сацыяльных сетках щодо вызвалення палітвязняў. Людзі чакаюць імёнаў тых, хто вызвалены. Якая пазіцыя ваша, вашых паплічнікаў щодо вот вызвалення некаторых палітзняволеных? Якая верагоднасць, ну, наўрад ці гэта цяпер, але што ў будучыні, што сярод вот падобных вызваленых могуць быць Марыя Калеснікава, іншыя шальцы каманды Віктара Бабарыкі, сам ён з сынам?
Я считаю, что это позитивный шаг, на самом деле, то, что происходит. Мы долгое время, мне кажется, слышали и спорили тоже, да, и между собой в том числе, вообще, возможно ли освобождение в ближайшее время, сколько человек может выйти на волю, на каких условиях и так далее. И вообще вопрос освобождения политзаключенных, казалось бы, выглядел вообще в таком полнейшем тупике. Мы не слышали, по крайней мере, публично не было известно об освобождениях, наверное, последние практически 2 года. Вот, и сейчас это случилось. Поэтому определенно это позитивный шаг. Да, сейчас речь не идет о каком-то массовом освобождении. Да? То есть если сейчас известно о 18 человеках, ну, это уже хороший шаг. Плюс то, что отметил также Андрей, что помимо освобождения людей по таким гуманитарным причинам с тяжелыми заболеваниями, есть освобождение по помилованию тех, кто, у которых там не было известно о причине, о каких-то заболеваниях. Да? То есть это тоже, на самом деле, мне кажется, своеобразный такой сигнал. То, что это не только, грубо говоря, люди с какими-то, с освобождением по гуманитарным основаниям. Но понятно, что в настоящий момент за решеткой продолжают находиться как минимум 1400 человек, на самом деле их может быть больше. И мне кажется, сейчас рано делать выводы о последующих освобождениях, да, потому что мы точно не знаем наверняка, сколько людей вышло на волю по этой акции. Мы не знаем, по какой причине это случилось, стало ли это результатом каких-то договоренностей, с каких сторон, возможно, были такие договоренности и так далее. Но определенно, как бы, ситуация сдвигается, скорее всего, с мертвой точки, и это важно.
Як вы мяркуеце, вот заявлялася, што ну, гэта будуць вызваленыя людзі, якія хворыя на цяжкія хваробы, на анкалагічныя хваробы, і пакуль гэта толькі адзін рэгор Кастусёў, усе астатнія, ну, з таго, што вядома, не з'яўляюцца хворымі, не ёсць чальцамі таго гуманітарнага спісу. Як вы мяркуеце, дзеля чаго заявлялася публічна, што гэта будуць менавіта гэтыя людзі, а па выніку пакуль толькі адзін?
Мне кажется, сейчас трудно делать выводы о том, кто это, сколько человек, с какими заболеваниями и так далее. Я думаю, что здесь лучшее, что мы можем все сделать, это действительно дать время, да, этой ситуации как бы немножко уложиться, узнать наверняка те цифры, да, сколько человек все-таки освободилось. И я думаю, что мы все понимаем, что в ситуации страха, возможно, люди боятся сообщать эту информацию. Поэтому пока рано делать эти выводы, на самом деле, и почему так случилось, и почему только известно об одном случае, да, освобождения тяжелого больного. Мне кажется, что действительно нам нужно как бы с вниманием отнестись к этой, ситуации и в своей коммуникации сделать максимум, чтобы не навредить тем, кто уже вышел, и возможному освобождению тех, кто планировался, да, к выходу в ближайшее время.
Ну і да цяжкахворай можна і Марыю Калеснікаву аднесці, таму што яна трапіла ў рэанімацыю, на перанесла вельмі цяжкую аперацыю і не мела нармальнай рэабілітацыі, вельмі складаных умовах знаходзіцца, так?
Да, конечно. Мария находится, напомню, в инкоммуникадо уже практически полтора года. У нас нет никакой связи с Марией. Нет ни писем, ни звонков, ни возможности делать передачи, нет свиданий с родными адвокатом. Пока что у меня нет никакой вообще информации, и тем более вот в свете последних событий о Марии. Конечно, я надеюсь, что в какой-то момент и Мария будет освобождена. Вот, но, как я уже сказала, да, то есть это первый шаг, и непонятно, насколько это будет каким-то треком, да, либо с последующие шаги, нам пока неизвестно.
Дякую. Андрей, я хотела вас запытаться вот про эту информационную тишиню у мэтах безпеки вызволенных. Что это может означать? Ну, есть несколько вариантов. Ну, это может быть одна из умов вызволения, не публичность, так? А можа быць, людзям патрэбны час, каб выехаць з краіны. Можа, людзям патрэбны час, каб прыйсці ў сябе, бо гэта, ну, вельмі цяжкае выпрабаванне. А можа быць, у Беларусі застаюцца ў закладніках родныя, таму людзі не будуць гаварыць. А як бы вы гэтай прычыны, вот з тых, што я пералічыла, магчыма, іх значна больш назвалі?
Мы с вами живем у ситуации, калі вельмі імкліва мяняецца та ситуация в Беларуси, у якой знаходзяцца людзі, і з'являюцца новыя фактары, якіх раней не было, якія былі абсолютно нам незвыклыя. Вось прыклад, гэта не апублічванне імёнаў тых, хто выйшаў. Ну, зразумела, што КДБ вядома, што выйшлі менавіта гэтыя людзі. Зразумела, што яны сидзелі па палітычных артыкулах. Але, як слушна заўважаюць мае калегі з Dissident By, ёсць артыкулы, якія караюць людзей за тое, што яны перадаюць інфармацыю экстрэмісцкім фарміраванням, якімі прызнаны ўжо абсалютна ўсе праваабарончыя структуры. І гэта значыць, што як мінімум чалавек, які перадаў такую інфармацыю, яна з'явілася ў публічным полі, ўжо знаходзіцца пад рызыкай дадатковых рэпрэсій. Гэта пакуль што не адпрацаваная сістэмай працэдура, але ну, мы спрабуем падстрахавацца і зрабіць так, каб людзей не падставіць у гэтай гісторыі. Вельмі важна таксама бачыць, што адбываецца ў комплексе, што за толькі за чэрвень больш за 70 чалавек было арыштавана па крымінальных артыкулах, і мы штодня бачым, што рэпрэсіі не спыняюцца. Абсалютна ні дня, няма такога, каб рэпрэсіі спыніліся. Таму, вось, калі казаць пра тое, якія абставіны, якія ўмовы ў Беларусі, то вы бачыце, што няма ніякай адлігі, няма ніякага імкнення да гуманізму, як кажуць некаторыя палітыкі, і гэта абсалютная неадпавідальнасць рэчаіснасці. Мы бачым, што рэпрэсіі працягваюцца, і тое, што выйшла на волю 18, магчыма, больш чалавек, гэта нават не перакрывае той колькасці людзей, якія пастаянна садзяцца новыя ў турмы. А гэта значыць, што ніякіх намераў па лібералізацыі ці змяшчэнні чым-небудзь яшчэ такім з боку ўладаў няма. Чаму гэта важна агучваць, прагаворваць і ўвесь час пра гэта нагадваць? Таму што ад гэтага вельмі моцна залежыць пазіцыя нашых заходніх партнёраў, у тым ліку, бо яны чуюць, што мы кажам. Мы эксперты ў гэтай сітуацыі, калі мы кажам пра тое, што ў Беларусі ёсць нейкія пазітыўныя зрухі ў бок паляпшэння сітуацыі, то гэта вельмі рызыкоўная для нас пазіцыя, таму што мы можам апынуцца ў сітуацыі, калі вельмі практычныя рэчы пачнуць рабіцца вельмі складанымі. Напрыклад, праца з міграцыйнымі органамі краінаў, які мы знаходзімся. Бо міграцыя можа гэтыя словы выкарыстоўваць як доказ таго, што краіне стала больш ліберальна і ўжо няма патрэбы выдаваць рашэнні пра прытулак альбо пра дадатковую абарону альбо пра гуманітарны статус віз і відаў на жыхарства. Так што кожнае слово, якое сказанае ў гэтым кірунку, яно мае свой вес, сваё значэнне, і вельмі важна думаць не толькі пра тое, як зрабіць так, каб не, кажуць, не зліць дзеда, але яшчэ і пра тое, каб не ісці супраць рэчаіснасці. І да чаго я ўсіх, хто ў гэтым працэсе заклікаю, таму што кожнае нашае слово можа мець далёка ідучае наступства. Так што будзем глядзець, наколькі людзі гатовыя казаць пра тое, што з імі адбывалася, якія катаванні яны прайшлі, але я з вялікай доляй верагоднасці магу сказаць, што яны скажуць гэта толькі тады, калі пакінуць краіну і апынуцца ў бяспецы, над чым працуе мая каманда ў тым ліку.
Ну і ёсць вялікая верагоднасць, што тыя людзі, якія не пакінуць краіну і застануцца ў Беларусі, ці нават тыя, хто пакінуць краіну і будуць непакоіцца за сваіх родных, мы не даведаемся іх імёны, ну, даволі доўга, так?
Так, безумоўна, гэтая пагроза ёсць. І, на жаль, чым далей, тым больш мы бачым такую практыку, што людзі, якія былі падвергнутыя рэпрэсіям, яны яшчэ гатовыя расказваць пра абставіны сваёй сітуацыі. Нам, напрыклад, як арганізацыя, якая дапамагае, могуць даваць дакументы, адкрыта казаць пра той, хто яны такія, але ўсё больш і больш мы бачым на тым жа самым байсоле ананімных збораў, калі людзі вельмі баяцца за сваіх блізкіх і сваякоў, і бачаць тыя магчымасці, якія ёсць у спецслужбаў і за мяжой у тым ліку, і блакіровак, і арышту ў маёмасці, і вопшукаў у сваякоў. Так што я баюся, што гэта тэндэнцыя будзе толькі пашырацца, і мы будзем ўсё больш і больш бачыць вось такіх ананімных гісторый.
Таццяна, у рэдакцыйным артыкуле амерыканскім выданні Washington Post змяшчаецца патрабаванне да ўладаў Беларусі спыніць інфармацыйную блакаду палітвязняў. Ёсць заклік да міжнароднай супольнасці патрабаваць доказаў, што беларускі палітвязні, ад якіх няма вестак, жывыя. Чаму важны такі зварот менавіта ў гэты час, калі з'явілася інфармацыя аб вызваленні палітзняволеных? Наколькі да такога кшталту зваротаў могуць прыслухоўвацца ўлады Беларусі? Ну і так больш шырокае пытанне, што насамрэч магло быць прычынай вызвалення некаторых палітвязняў?
Если позволите, я все-таки отреагирую на предыдущее высказывание Андрея по поводу того, что продолжаются репрессии, продолжают задерживать людей. Безусловно, это происходит, но мне кажется, нам нужно тоже смотреть на эту ситуацию, в том числе как на ситуацию, например, во время войны, когда происходят военные действия, они продолжаются, и в то же время идет захват заложников, да, и происходит обмен заложниками, кого-то освобождают. И буквально недавно были опубликованы цифры украинским правительством о том, что более 3000 украинцев поменяли, вернули на родину. Мы находимся в приблизительно, я бы сказала, такой же ситуации, когда кого-то будут продолжать задерживать и кого-то будут выпускать, да, как мы видим это сейчас. Я надеюсь, что будут дальнейшие шаги по выпуску политзаключенных. И в любом случае, даже если сейчас, да, не идет вопрос о либерализации, то это будет очень долгий процесс, да, когда репрессии, если будут останавливаться, но очень медленно, и выпуск политзаключенных тоже может быть очень таким длительным процессом. Действительно, мне кажется, сейчас об этом говорить, пока говорить рано. Но, с другой стороны, возвращаясь к вопросу, все-таки я считаю, что такой шаг, он в том числе является и определенным сигналом международным партнерам, международному сообществу о том, что все-таки освобождение политзаключенных возможно. Да, небольшого количества, но это возможно. И давайте будем честными, мы демократические силы наверняка пока не знаем, результатом чего являются этот шаг освобождения, на самом деле, переговоров между кем-либо, да, или нет, на самом деле, сколько человек попало под амнистию, либо помилованию, или может попасть в будущем. То есть вообще, есть ли какой-то сейчас, не знаю, переговорный трек, да, или нет, в любом случае, как бы, если он есть, я думаю, что это хорошо, это в любом случае позитивный шаг для нас. И действительно, такие мнения, да, и призывы, конечно, это очень важно. Это с одной стороны, как бы, это говорит о том, что, и с другой стороны, это тоже говорит о том, что международное сообщество следит за ситуацией, сдержанно приветствует, да, и в той же статье было отмечено, да, что они прекрасно понимают о том, что более 1400 человек как минимум находятся за решеткой по-прежнему, и что это, как бы, важный позитивный шаг, не более. И я бы все-таки отреагировала еще на вот это восприятие, да, то есть не переусердствуем ли мы в своих оценках. Я считаю, что нет. Многие международные механизмы, да, они продолжают работать, фиксировать нарушения прав человека в Беларуси. Это и работа спецдокладчицы по правам человека в Беларуси, она Исмариен. Это мне кажется, каждые полгода выходят доклады ООН в разных механизмах. Продолжают идти обращения от родных по поводу пыток, по поводу состояния здоровья, о людях с инвалидностью, что мы тоже недавно увидели, о произвольном исчезновении. То есть я думаю, что международное сообщество, да, они следят за этим и понимают в целом о ситуации прав человека в Беларуси. И об этом отметил также генеральный секретарь Антонио Гутерреш на встрече с Лукашенко. Да, то есть они приветствуют, но обращают внимание, что они ждут восстановления всех прав и свобод. То есть, и как мы видим, да, что зачастую наши страны-соседи касательно, да, вопроса миграции, они действуют, исходя из своих национальных интересов, исходя из своей безопасности для себя. И так принимают решения, нежели о ситуации прав человека в Беларуси.
Андрей, вось, Татьяна казала про то, что демократичные силы збольшага не ведают, что стало выником. Какие перамовы, какие тиск, что еще стало выником, причиной вызволения этих некоторых политзняволенных. И довольно часто вот в эти дни в социальных сетках разные люди говорят про то, что тут демократичные силы не уплывают на это решение. Те вы сгодные? Те все же вот та праца, якую и вы, и Татьяна на разных международных трибунах, кроме вашей працы, допомоги политзняволенным, былым политзняволенным, все эта праца все же ускосный плен мая.
Гэта вельмі складана лічыць, таму што, ну, рэальна, я ў сваёй працы вельмі практыкаарыентаваны чалавек і ўвогуле вось тое, што зараз адбываецца, не магу запісаць сабе ніяк ні ў якія плюсы, таму што я разумею, што я не магу замерыць ступень уздзеяння. Я думаю, што будзе абсалютна неслушным, калі хтосьці з нашых дэмакратычных палітыкаў будзе казаць, што гэта ягоныя высілкі прывялі да вызвалення людзей. Ніхто не ведае насамрэч чаго Лукашэнка вырашыў менавіта зараз павызваляць вось менавіта гэтую колькасць менавіта гэтых людзей. Чаму ён акцэнтаваў увагу на тым, што гэта будуць хворыя і старыя людзі, а ў выніку выйшлі людзі, якія там, ну, зусім не падпадаюць пад класіфікацыю гуманітарнага спіса з тых, што мы ведаем прынамсі. Чаму менавіта так? Я думаю, што тут склалася некалькі розных момантаў. Самы галоўны момант гэта той, што Лукашэнка ўсілена рыхтуецца да 2025 года, яму вельмі важна выглядаць больш прыстойным у вачах сусветнай супольнасці, негледзячы на тое, што гэтыя 4 гады можна лічыць згубленымі для беларускай афіцыйнай дыпламатыі, бо паўсюль, дзе толькі можна, каманда Ціхановская абсалютна ўзяла первенства, яна перамагла беларускіх афіцыйных дыпламатаў на ўсіх пляцоўках. Магчыма, у Лукашэнкі ёсць задача вернуцца туды. Гэта не ў апошнюю чаргу можа быць звязана з тым, што плануецца нейкае мірнае развязанне вайны ва Украіне ў сувязі з выбарамі Трампа і з рознымі іншымі ситуациями международными, якія зараз назревают. Магчыма, Лукашенко, як такие достаткова досвідчений тактик, почує, откуль гэты ветер дзьме і спрабує зараз себе подкласти соломки там, дзе можа быць небезпечна, дзе можна упасти. Так что я бы, самое главное, что тут треба робіць, не зачаровываться тим, что отбывается нечто вельми істотно доброе для нас, что пойшов некий зрух, что з'явилася некая надія, ці штось такое. Лукашенковская сутность нікуди куды не падзелася, ён такі ж самы, як і быў. Гэта вельмі расчётлівы, цынічны палітык, які гатовы пераступаць праз трупы і сваіх, і чужых на шляху да сваёй мэты. І тут нічога не змянілася. Таму як бы вось вельмі важна, што на міжнародных пляцоўках людзі чуюць тое, што мы кажам. Яны не чытаюць справаздачы, не ўчытваюцца ў гэтыя маленькія літары. Яны, як і мы ўсе, у першую чаргу слухаюць тое, што праходзіць праз інфармацыйную прастору. Праскачыла, што о, у Беларусі нейкае пацепленне. Ага, пацепленне. Значыцца, мы тут ставім галачку, што тут нешта пачало зрушвацца. Але ж і весна, Павел Сапелка недавно пра гэта казаў таксама ў сваім інтэрв'ю. І я падкрэсліваю, што істотных зрухаў да добрага і істотнага ўплыву вызвалення гэтых людзей, на жаль, на агульную сітуацыю не мае.
От я, рыхтуючыся да эфіру, згадала верасень 2021 году. Тады Лукашэнка памілаваў 13 чалавек. Праваабаронцы даведаліся таксама не адразу імёны памілаваных. Я важліва яшчэ раз прачытала імёны, прачытала справы. Это не былі вядомыя палітвязні, у іх не былі вялікія тэрміны. Андрей, Татьяна, до вас пытання. Вот цяперашняя сітуацыя адрозніваецца. Татьяна, давайте вы спачатку.
Мне кажется, конечно, ситуация сейчас отличается в целом, да, что даже если говорить о том, почему это стало возможным, здесь очень много контекстов разных и геополитических, и внутренних контекстов, да, которые нужно учитывать, и нам определенно нужно время, всем нужно время, чтобы понять, что происходит. Я соглашусь с Андреем, что, возможно, это как раз и влияют на то, что в 2025 году должны пройти президентские выборы. Но есть и более широкий геополитический контекст войны, и в том числе отношения между разными странами, да, то есть и в том числе там влияние на торговые отношения между Евросоюзом и Китаем. Но нам действительно нужно время, чтобы понять, почему это происходит. И, конечно, в 2021 году ситуация была совсем другая. Напомню, что это было еще задолго до начала полномасштабной войны в Украине. Поэтому определенно контекст абсолютно другой. Даже и количество политзаключенных в тот момент было совсем другое.
Андрей?
Тут складана нешта яшчэ дадаць, дастаткова поўна раскрытае пытанне. Адзінае, што я, можа быць, яшчэ б нагадаў, што Беларусь 21-го года і Беларусь 24-го, яна таксама розныя краіны. Калі ў нас тады была толькі логіка ўнутранага канфлікта, можна сказаць, такой халоднай грамадзянскай вайны, то зараз мы знаходзімся ў кантэксце вось гэтай вялікай вайны рэгіянальнай, плюс нашай ўнутранай халоднай грамадзянскай. І розныя рэчы, якія маглі ўплываць на ўнутраныя працэсы у 21-м годзе пра тое, што ў сістэме яшчэ заставаліся нейкія прадстаўнікі, якія мелі там нейтральную пазіцыю альбо пазіцыю, якая была больш міратворчая, якая была скіраваная на тое, каб выводзіць канфліктную сітуацыю ў нейкую такую гісторыю статус-кво да 20-го года, то зараз мы бачым, што такога кшталту прадстаўнікоў сярод сённяшніх лукашыскіх чыноўнікаў значна менш, калі яны ўвогуле яшчэ засталіся. Вось нават калі там думаць пра тое, хто можа быць умоўным такім кіраўніком партыі Галубоў з пункту гледжання пачатку нейкага перамоўнага працэса з Захадам, то зараз складана нават кагосьці і выдзеліць, таму што ўсе, каго там Лукашэнка зараз да сябе прыблізіў, яны маюць больш-менш такія ястрыбіныя пазіцыі. Можа быць, будзе цікава паглядзець, як Наталя Петкевіч спрацуе, бо ось яна там 10 год пражыла на Захадзе, можа быць, і яе будуць спрабаваць выкарыстоўваць якасці такога тарана. Час пакажа, і наколькі гэта таксама будзе ўплываць на лёс палітзняволеных, таксама пакажа час.
І вы, Андрэй, і праваабаронцы гавораць пра тое, што вот гэтае вызваленне не сведчыць пра сур'ёзныя змены ў сітуацыі з правамі чалавека ў Беларусі. Вызваленне якога палітзняволенага будзе сведчыць пра тое, што сітуацыя мяняецца. Андрэй, Таццяна, Андрэй, давайце вы спачатку адкажыце. Назавіце некалькі імёнаў.
Да, я думаю, што імёнаў гэтых 10,5 тысячы, іх знатта доўга зараз называць у цягам гэтага эфіру. Это першы момант, што павінны быць спыненыя рэпрэсіі ў моманце. Гэта значыць, што новых не павінна з'яўляцца. Гэта будзе найлепшай дэманстрацыяй таго, што ўлада гатовая спыніць свае рэпрэсіўныя практыкі і метады і штосьці рабіць па-іншаму. Гэта першы будзе самы моцны сігнал, што праз нейкі працяглы час не будуць аднаўляцца вось гэтыя спісы ўвесь час, не будуць судзіць людзей, не будуць сажаць іх за лайкі ці за падпіскі на сацыяльныя сеткі экстрэмісцкіх так званых каналаў. Другое, гэта тое, што пачнуць выпускаць палітзняволеных значна большымі партыямі, чым зараз, і будзе дастаткова добра зразумела, што гэта за людзі, чаму яны выходзяць. Ну, калі гэта гуманітарны спіс, напрыклад, ну, там, гэта па гуманітарным выйшлі. Калі там спіс людзей, у якіх дзеці ёсць, гэта таксама будзе зразумела. Тады будзе бачная тэндэнцыя. Тады можна будзе казаць, што нешта значна мяняецца. Пакуль жа практыкі абсалютна не змяніліся. Больш за тое, ўлада ўвесь час прыдумвае новыя рэпрэсіўныя практыкі, асабліва пераследу людзей, якія ў дыаспарах нешта актыўна робяць. Мы бачым гэтую тэндэнцыю. Таксама мы павінны адзначыць, што вось быў першы кейс пазбаўлення чалавека беларускага грамадзянства, у якім таксама не да канца яшчэ ўсё зразумела, але гэта можа быць першай ластаўкай для такой практыкі. Так што тое, што мы бачым, зараз пакуль не кажа, зусім не кажа пра нейкае паслабленне. І нават не ў прозвішчах пытання. Калі выпусцяць там некалькі дзясяткаў знакавых персон, а астануцца сядзець 1,5 як мінімум тысячы чалавек, то гэта таксама не будзе пра пацяпленне, гэта будзе пра нейкі дэманстратыўны крок. Так што пытання хіба не ў прозвішчах.
А калі ўсё ж у прозвішчах, Таццяна, вызваленне якіх палітвязняў будзе сігналам, што сітуацыя мяняецца?
В этом вопросе я соглашусь с Андреем на самом деле, да, что здесь вопрос не в фамилиях, не в персоналиях, вопрос действительно в количестве и том, как будет и будет ли развиваться и двигаться дальше этот трек. Мы не знаем пока, да, что это единичная какая-то акция, либо последует дальнейшее освобождение. Можем только предполагать и догадываться. Я думаю, что в любом случае это сигнал нам или международным партнерам, но это сигнал, потому что до этого долгое время освобождений не было, таких акций, таких действий не было уже долгое время. И нужно смотреть, как дальше будут развиваться события. Но при этом я считаю, что освобождение политзаключенных должно быть все-таки идти отдельным треком. И даже если оно будет продолжаться дальше, как я уже сказала ранее, то, скорее всего, и будут продолжаться репрессии. Но это не значит, что не нужно как бы продолжать и настаивать на их освобождении. Я считаю, что это должно идти рассматриваться, и действия с нашей стороны в том числе должны предприниматься по такому гуманитарному треку освобождения отдельно. То ли это возможность и дальнейшие как бы усилия со стороны белорусских демократических сил, правозащитных организаций на том, чтобы настаивать на все-таки появлении и продолжении такого гуманитарного трека, но мы должны продолжать.
Дякую, великі. Асоціація, сузаснавальниця Асоціації родних і колишніх політв'язнів Тетяна Хоміш і керівник фонду «Байсол» Андрій Стрижак. Ми говорили про визволення білоруських політзняволених. Я, Ганна Соус, розвітуюся з вами. Заставайтеся зі свободою і у безпеці.
Ви слухали подкаст «Свободи». Усі наші подкасти досяжні на платформах SoundCloud, Spotify, Apple Podcasts і YouTube, а так само на сайті свобода.org.